«Да», — кивнул Элиас. «Ему нужна пересадка селезенки». «Это не лезет ни в какие ворота», — возмутился Плаудет. «Чтобы за целые 6 лет не подобрать ничего подходящего». «Я предпочел бы не обсуждать смерть Херба Ашера при мальчике», — оборвал его Элиас. «Но он знает, что его отец еще вернется к жизни». «Конечно. Я задержусь в вашей школе на несколько дней, чтобы посмотреть, как вы тут управляетесь с детьми. Если мне не понравится, если ваша педагогика основана на физической силе, я плюну на все законы и увезу Манни домой. Насколько я понимаю, вы тут фаршируете детям мозги точно тем же дерьмом, что и во всех подобных заведениях. Это меня ничуть не беспокоит. Хотя, конечно же, и не радует. Как только я решу, что школа меня более-менее устраивает, вы получите плату за год вперед. Мне не хотелось приводить его сюда, но так велит закон. Я понимаю, — улыбнулся Элиас, — что лично вы тут ни в чем не виноваты. Игровую площадку окаймляли заросли бамбука, свежий утренний ветер трепал их и раскачивал. Мани прислушивался к голосу ветра, сосредоточенно нахмурившись и чуть склонив голову набок. Элиас похлопал мальчика по плечу и попытался представить, о чем говорит ему ветер. Говорит ли он тебе, кто ты такой? Говорит ли он тебе твое имя? Имя, думал он, которого никто не должен произносить. К Мани подошла маленькая девочка в белом платьице. «Привет», — сказала она, — «ты новенький». Бамбук шелестел и шелестел. Хотя Херб Ашер умер и пребывал в криогенном анабиозе, у него тоже имелись проблемы. Годом раньше рядом со складским ангаром фирмы Криолапс Инкорпорейтед поставили 50-киловаттный передатчик. По причинам никому неведомым, криогенное оборудование стало принимать мощный УКВ сигнал. Радиостанция специализировалась на так называемой бодрящей музыке, а потому Хербу Ашеру, как и всем его собратьям по анабиозу, приходилось денно и нощно слушать наглейшую музыкальную дребедень. В настоящий момент беззащитных мертвецов поливали мотивчиками из «Скрипача на крыше» в переложении для струнного оркестра, что было вдвойне неприятно для Херба Ашера, пребывавшего в полной уверенности, что он еще жив. В его замороженном мозгу мир простирался далеко за пределы холодильной камеры. Херб Ашер словно вновь находился на маленькой планете системы C30-C30b, где у него был прежде купол, в том критическом году, когда он впервые увидел Райбис Ромми, женился на ней, пусть это и было чистой формальностью, вернулся вместе с ней на Землю, был допрошен с пристрастием земными чиновниками, а потом для пущей радости погиб в авиационной катастрофе, происшедшей уж никак не по его вине. Хуже того, его жена погибла настолько подробным образом, что ее было не оживить никакой пересадкой органов. Робоврач объяснил Хербу, что хорошенькая головка Райбис раскололась на две приблизительно равные части. Весьма типичная для робота лексика. Хотя Херб Ашер и представлял себя вернувшимся в свой неземной купол, он не знал, что Райбис погибла, да он и вообще ее не знал. Он жил еще до того, как снабженец привлек его внимание к жизни соседки. Херб Ашер лежал на койке и слушал свой любимый альбом Линды Фокс. Он никак не мог понять, почему на ее голос все время накладываются звуки поганого струнного оркестрика, наяривающего мелодии из популярных бродвейских мюзиклов и всякую прочую билиберду второй половины 20 века. С техникой явно творилось что-то неладное. Возможно, когда он делал эту запись, ушла волна. «Вот же, мать твою», — подумал он с почти физиологическим отвращением, — «теперь мне придется что-то там чинить». Это значило, что придется слезть с койки, найти инструменты, выключить принимающее и записывающее оборудование, разобрать его. Это значило, что придется работать. Не лейте слезы, родники.